В эфире «Рожденные после СССР» программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушайте обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о рисках, с которыми сталкиваются в современной школе преподаватели, и учительском прессинге, которому могут подвергаться, в свою очередь, ученики. В московской студии директор Центра образования номер 109 Евгений Ямбург и куратор социально-психологической школьной службы фонда «Будущее сейчас» Андрей Пинтин.
Еще недавно самые резонансные новости из школ были связаны с нарушениями закона, рассказывали о поборах в школах с родителей, а теперь чаще это уже похоже на какую-то уголовную хронику. Рассказывают нам о сексуальных домогательствах, убийствах каких-то. Вот, Евгений Александрович, как вам кажется, такие напряженные отношения в школе, они все время были? Или это вот какое-то отражение того, что сейчас происходит,
знаете,
в обществе?
Это и так, и не так. Долгий разговор, но я сейчас просто объясню. Вот я этим занимаюсь, и как член общественного совета. Общество интересует школу в драматических ситуациях. Вот учительница заклеила рот ребенку в первом классе, чтобы он не мешал. Дальше другая учительница написала на лбу дурак. И все это начинает обсуждаться. Поверьте, я не защищаю честь мундира. Психологическое насилие – вещь страшная на самом деле, да? Но здесь есть вещь неведомая непрофессионалам. Это трагедия. Сейчас очень усложнился контингент учащихся. И поверьте мне, я работаю на стыке медицины и образования уже не один десяток лет. Вот, например, есть дети, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Это дети, там нейронные нарушения, у них интеллект в норме, но внимание они не держат, и они мешают и так далее. Кто, когда и где эту учительницу учила работать с такими детьми? Вынуждена его не может, она за него отвечает, да? А с другой стороны, она не обучена. И это оборачивается профессиональной трагедией. То есть это именно вот тот профессиональный стандарт, который я изобрел, мы пытаемся его сейчас внедрять, он связан с тем, что огромное количество детей с когнитивными потерями и так далее. Усложнился контингент детей. И к этим вызовам, психолог подтвердит, нужно быть готовым.
Получается, что требуется просто медицинское сопровождение, но психолога как минимум. Это правда, скажите, Андрей? Вот вы понимаете, что обязательно и не один психолог, может быть, должен быть. Вы работаете как психолог и как медиатор, то есть человек, который помогает решать проблемы между, ну, я так понимаю, учителями, учениками, ну, и, наверное, родителями тоже, ну, поскольку они вот такое продолжение учеников.
Ну, я скорее озвучу некоторую альтернативную идею. У меня нету смелости утверждать, что она прям правильная, но в то же время есть вот психологи, которые занимаются медицинским, такой медицинской метафорой работают, диагностируют, корректируют и так далее. Ну и как будто бы у меня есть ощущение, что медицинская метафора, она немного захватила наши в целом умы, сознание и школу тоже. Безусловно, это может быть полезным, но каким-то сильно более актуальным, на мой взгляд, являются такие практики психологические, в том числе, которые направлены на развитие навыков, на освоение личностных компетенций, на умение договариваться друг с другом, слышать, справляться со стрессом. И это те самые личностные компетенции, которые в том числе прописаны во ВГОСах, на которые направлена, по идее, та воспитательная работа, которая декларируется на уровне всяких документов, некоторые идеологии, но при этом ресурса и пространств для реализации этой воспитательной работы – этого своего рода коучинга, да, который больше у нас звучит в контексте бизнеса, почему-то бизнесменам актуально развивать навыки, а детям как будто бы нет. Детей уже надо диагностировать и корректировать. Вот, безусловно, это имеет место, но такая парадигма, связанная с развитием навыков и освоением навыков, и пространств, где дети могут их также использовать, договариваться, слышать друг друга, получать какую-то поддержку, их как будто бы очень сильно не хватает сегодня.
Но, с другой стороны, школа – это такая естественная среда, где дети получают вот те самые социальные навыки, общаясь и со взрослыми, которых в жизни нет, кроме родителей.
Нас это очень далеко уведет, ну, потому что человек видит парадигму, а я вижу живую школу. Понимаете, все хотят рая в школе. И в этой ситуации государство, которое не в состоянии обеспечить консенсус, требует от школы вообще потрясающих вещей. И родители очень разные. Они все по-разному представляют этот рай. Вот я вам сейчас дам 3 зарисовочки, а вы мне ответьте как психолог. Это провокация, конечно. В прошлом году, 23 февраля, ну, мужской праздник давно, мальчики поздравляют девочек. встает мальчик чеченец, говорит, я ненавижу ваш праздник. В этот день начали уничтожать мой народ и вывозить. Ваши действия, господин психолог, социолог и логопед. Вторая, и опять я сверху, понимаете, да? Дальше. Ко мне приходит священник в полном облачении, говорит, Евгений Александрович, я запрещаю своей дочери присутствовать на уроках литературы, пока там изучается Евангелие от дьявола, роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Ваши действия. Это оскорбляет мои религиозные чувства. И что, мне Матильду эту проблему запускать в школу? Третья проблема. Мы все за толерантность. И я беру детей и больных, и с проблемами в развитии. А родители абстрактно, да. Но они настоят на трех. Прекратите это. Потому что понятно, что в большом классе такому ребенку больше внимания. А их ребенок, ему сдавать ЕГЭ. Понимаете, что происходит? То есть это полный когнитивный диссонанс. И все эти дети в одном классе. И каждая семья по-своему представляет, что такое идеальная школа. И вот что самое неприятное. Мы сейчас диагностируем, у меня же детский сад, у 4,5-летних детей страх войны. Доигрались. Они что, на Луне живут, эти дети? Поэтому здесь это... Я не защищаю школу, поверьте, хоть я уже 42 года директор школы, да? Но просто, если вам все не нравится, почему начинаете с парикмахерской?
Ну что, Андрей, вам надо как-то ответить. Я понимаю, что не за все те ситуации, которые были.
Да, да, я оказался в такой привычной ловушке провокативной, как Евгений Александрович сказал, вы же психолог. И раз вы же психолог, вы ответьте.
Я обожаю психолог.
Да. Но мне кажется, я немножко, может быть, неправильно был услышан. У меня нет идеи, что школа что-то не так делает. У меня скорее есть идея, что дети и педагоги, они на передовой, и им прям очень тяжело. И вы выделяли проблему того большого разнообразия сегодняшних детей. Родителей, стоящих за этими детьми.
С гетерогенным неоднородным,
да.
Какого раньше не было.
Да, и с этим гетерогенным различием можно обходиться разными способами. Я всего лишь говорю, что кроме медицинской метафоры есть еще и другие, которые направлены на развитие навыков, на то, чтобы дети сами умели обходиться с этими различиями, в том числе, чтобы помогали педагогу, а не педагог был тем центром, который разруливает все эти столкновения различий, которые на самом деле могут быть в случае какого-то совместного обхождения с этими различиями в классном сообществе или в школьном сообществе, в общем, некоторой ценностью многообразия и ресурсом для всех.
Я хочу сказать, что на самом деле общество, оно меняет тоже свое отношение. Вот эти традиционные какие-то взгляды на учителя старшего поколения, и, может быть, мы чуть позже про это скажем, есть ли здесь еще, может быть, кризис поколенческий, да, потому что вот эти технологии и то другое пространство, в котором живут современные ученики, и школа все-таки остается женской, и часть педагогов, они еще вот оттуда ведут свою деятельность советских времен, может быть, еще в этом. Но общество уже понимает, что что-то происходит, и профессия учителя становится, извините, опасной. Так же, как вот теперь профессия библиотекаря тоже требует специальных навыков. И мы спросили прохожих Москвы, вот как они считают, опасная профессия учителя или нет, и почему.
Но вообще, смотря в какой школе вы работаете и какие вам попадутся ученики, но в целом я могу сказать, что да.
Почему вы считаете, что опасно?
Потому что если у ученика есть хорошие связи в этой школе или там с директором и так далее, то учитель может просто быть как козел, ну типа козла отпущения, в таком роде.
А вот в плане там физической какой-то безопасности?
Ну, физически, я думаю, что да, это более все-таки безопасная профессия.
Ну, к сожалению, видимо, судя по последним новостям, да.
Конечно.
Почему считаете, что опасный?
Во-первых, это безумная ответственность. А во-вторых, сейчас, на мой взгляд, учитель в правовом плане не защищен. И, к сожалению, дети этим злоупотребляют. Не исключены, ну, скажем так, безосновательные жалобы в департамент образования, на которые... Департамент должен отреагировать, и учитель, как правило, получает незаслуженный нагоняй минимум.
Нет.
Почему считаете, что не опасно?
Ну, а чем она опасна? Они же жизнь свою не подвергают опасности, но никак не могут умереть, вроде бы. Ну, максимум там нервы, ну и все.
Ну, судя по тому, что случается в последнее время, наверное. У нас такое ощущение, что сейчас уже каждый человек... подвергается какой-то опасности, той или иной. Какое-то время у нас такое неспокойное.
Не знаю. Давайте посмотрим по-другому. Какая сейчас безопасная профессия? Если растет насилие в обществе, и отмечается, что и на врачей нападают, и на учителей нападают. Какая безопасная?
В уголовном плане, да, потому что если что-то случится с ребенком, то сразу дадут учителю, как бы, ну, сделают плохо, допустим, те же власти, потому что, ну, он отвечает за детей, а так, в принципе, ну, а что там опасного, как бы? Если люди все добрые, адекватные, они понимают, что если они даже на плохие оценки учатся, то это они именно виноваты, а не учителя.
Да нет, у меня отец учителем 44 года проработал. Никакой опасной профессии я здесь не вижу.
Опасная.
Почему считаете, что опасная?
Дети разные бывают, воспитание у детей разное.
Ну вот, мы услышали мнение людей на улицах, которые считают, что учитель, ну, довольно-таки опасная профессия. Многие так считают. А вот вы нам скажите, Евгений Александрович, как директор школы, какая главная опасность для учителя?
Вы знаете, что вот я не могу рассуждать в этих бинарных оппозициях. Сегодня в массовом сознании учитель – это жалкая фигура, которую можно палкой понять, гонять по классу. Это одна позиция. Или это психологическое насилие, и он там издевается. Вот не так и не так. Вот и там есть, конечно, сказать, просто... Понимаете, какая вещь? Вот я не могу себе представить, что в хорошей школе, причем, видите, я не свое имею в виду, я массово езжу по стране, и замечательная школа, кстати, сельские, городские и так далее, там, где замечательная традиция, где атмосфера дружественности, да, где люди из поколения в поколение живут вместе, вот я уже 42-й, невозможно там вот эти вещи, хотя все может быть, потому что псих и больной человек может быть в любую секунду, вы понимаете, никто не застрахован и так далее. И я бы сказал так, что процент добра и зла вот за эти 40 лет он не уменьшился. Ну, потому что я вспоминаю, я учился при царе Горохе, то есть в 50-е годы, еще у нас в 8 классе девочка сделала аборт, мы все про это знали, ее просто тихо спрятали в вечернюю школу. Ну, понимаете, да просто об этом не принято было говорить. И я вижу огромное количество замечательных ребят, вот сегодня, очень интересных, они по-другому мыслят, это отдельный вопрос, да, которые не интересны ни телевидению, потому что интересна драматургия. Ну, вот когда какой-то вкусный момент идет и так далее. В этом смысле это счастливая профессия. Я вижу нормальное поколение, в отличие от тех, кто с ужасом смотрит горячие новости по телевидению. Но есть другая вещь. Вот я написал эту книжку, только что она вышла, ушла уже, называется «Беспощадный учитель педагогики нонфикшн». Да? Был такой святой Сила, он замечательную вещь говорил. Держи ум свой в аде, но не отчаивайся. То есть держи ум свой в аду, но не отчаивайся. Вот я процитирую не себя, вот текст я цитирую из этой книги. «Наша земля приходит в упадок. Взяточничество и коррупция процветают. Дети перестают слушаться родителей. Каждый хочет написать книгу, конец света близок». Про нас? Объясняю. Это третье тысячелетие до нашего века, знаменитый папирус Приса. То есть вот...
Я могу продолжить
русскую, ближе к делу в любые переломные эпохи работать сложнее. Но если есть мускулы культуры, это все преодолимо. Понимаете? Поэтому ближе к делу надо действительно понимать, что они очень здорово от нас отличаются и имеют право на это. Но не посыпать голову пеплом и не кричать «все кончено, это опасно». По-моему, это одна из самых интересных профессий. Понимаете, я говорю, как наследственные учители, дети учителя.
Ну, я думаю, что мы во второй части программы спросим у педагогов, у самих, чего они опасаются, больше боятся риски. Они молодые педагоги, они посмотрят с этой позиции, да, вот те, кто пришел недавно и пришел добровольно, а не так, как это было вот,
кстати,
по воле случая.
За последние 3 года возрос приток и конкурсы в педагогические вузы. Да.
Да, это хорошая тема. Да, и у нас, будет еще репортаж из Московского городского педагогического университета, но я хочу спросить, какие риски у детей, как вам кажется, вот возникают самые большие, да, вот в конфликте, который возникает между учеником и педагогом, но помимо того, что он просто может дойти до ручки и просто, вот, ну, расправиться со своим. Причем в обоих недавних случаях это были классные руководители, так что тут все-таки момент какого-то воспитания, наверное, еще присутствовал. Но, тем не менее, если мы говорим вот о классе вообще, да, вот какие наиболее большие риски могут возникнуть между учителем и учеником, не внутри сверстников?
Ну, я даже не знаю, с чего начать. Там целый веер рисков. Если говорить о каком-то таком неэкстремальном случае, то в первую очередь, остаться вообще без пространства для выражения голоса своего, и более того, без даже знания о том, что этот голос можно подавать, выражать. То есть чаще всего все за детей в школах решают взрослые. Педагоги, родители, пытаясь друг с другом договориться, и когда не получается друг с другом договориться, они как бы расширяют сообщество людей, которые пытаются договориться, в отношении, может быть, ситуации, которая вообще не с ними произошла, между двумя ребятами. И вместо того, чтобы передать им какую-то ответственность, создать условия, чтобы они могли, как сказал Евгений Александрович, друг друга как-то слышать или учиться этому, а это ведь тоже навык, так же, как мы учимся писать, считать, почему-то ответственность или там умение договариваться мы ждем от них, ну, как бы сразу. Если этого сразу не происходит, ну, то как бы плохо воспитаны, и тогда, да, тогда мы будем как бы действовать в своем привычном, да, ключе, брать на себя право решать, собственно, кто прав, а кто виноват, хотя в школе вполне уместно исходить из идеи, что у каждого своя правда, у каждого свой контекст, и как раз на конфликтных ситуациях можно учиться. Поэтому, если говорить о глобальном риске, то просто дети растут без идеи, что они могут проявлять свою позицию, заявлять свое мнение. Дальше более страшные и очень сегодня тоже актуальные проблемы. Это буллинг, это травля, в которых педагоги тоже участвуют, даже того сами не осознавая, потому что они находятся просто... Я не успел ответить на опасность для педагогов. А они еще в более сложной ситуации, чем дети. На них давят со всех сторон. То есть дети в большом количестве перед ними физически расположены. И они тоже считают, что вообще-то педагог еще должен заслужить у нас уважение. Родители, которые стоят за этими детьми, и они все разные. И они приходят и начинают качать права. Потому что сегодня педагог – это то ли поставщик образовательных услуг, то ли тот самый авторитет, который должен вести за собой. И этот когнитивный диссонанс – это разная совершенно ценностная и культурная установка, которая, на самом деле, я так бинарно представила, она намного более сложна. Она сильно усложняет жизнь педагогам, потому что сверху есть администрация, которая ждет результатов, сверху есть требования, там, связанные с достижением предметных целей, ЕГЭ, не ЕГЭ, и это замеряется, в отличие от поведения, дисциплины, коммуникативной компетентности, которая никак особо специально не развивается. При этом дефицит этих навыков услышать друг друга, они терпят на себе, педагоги.
Но вы правы еще в более глубокой вещи. Вот искусство диалога, им прежде всего должен владеть сам учитель. И в этом смысле мы стараемся обучить, особенно молодых учителей, но этого мало. Вот вы понимаете, я глубоко убежден, что сегодня самым развращающим действием действует не порнография, а телевизионные ток-шоу. Вот в 1916 году вышла замечательная книга, он православный был, философ, священник Поварнин, называлась она «Искусство спора». Она издавалась в 16-м, 18-м, даже Крупская ее издала в 1924 году. Потом, когда основным аргументом в споре стали кулак и пуля, книжка была изъята. Она должна быть настольной. Он там дает типологию спора, высший тип спора. Это когда люди ищут истину. И получают удовольствие не потому, что они победили кого-то, они вместе нашли истину, понимаете? Ну и ниши пошли, это оставить свое последнее слово, оскорбить оппонента и так далее.
Интересно, вот, случилось ли с ним что-то, когда они истину находят?
Подождите. Вот об этом очень хорошо писал Александр Иванович Герц в «Былой думах». Вот славянофилы и западники... У нас сердце было одно. Ну, вот как в «Дугловом орле» мы и думали, так или так, на запад или на восток. Вот сегодня то, что мы, это шпана, а не славянофилы и западники, по телевизору везде. Мне трудно себе представить, чтобы славянофил Хомяков искал компромат на западника Грановского. Это были люди одной культуры. И вот надо давать детям образцы таких дискуссий.
Евгений Александрович, ну мы переходим как раз к следующему, что учитель уже не тот учитель в традиционном понимании вот тех поколений. Ну, да, вы сказали, модератор, пожалуйста. Ну, у нас сидит медиатор. В следующей части программы только будет еще и тьютор. Да. Да, то есть много людей, которые по-другому, наверное, теперь взаимодействуют.
Конечно, с такими ребятами.
Но остается ли школа в этом смысле вот как образовательное учреждение или воспитательное? Потому что это такая старая история, да, должна ли школа воспитывать?
Во-первых, родители безумно загружены. И, во-вторых, они безумно одиноки, эти дети, потому что все эти вещи происходят от дефицита общения, им не с кем разговаривать. Взрослого нет рядом, взрослого там, старшего человека, но дело даже не в этом. Понимаете, это очень тонкая история, потому что действительно, сегодняшние функции учителя компетенции безмерны. И меня это только радует. Вот это только те люди, которые... Они не жили при Советском Союзе, они услышали про это, что там за километр снимали перед учителем шапку, это было только в деревнях, понимаете, да? И я считаю, что главная компетенция учителя, вы не поверите, это бесконечно учиться самому.
Я предлагаю посмотреть небольшое интервью, которое мы записали с Юлией Челышевой, психологом, который занимается решением конфликтов в МГПУ.
Ну, сейчас, наверное, это одна из популярных тем, да, и, скорее всего, это связано с тем, что дети не находят возможности выхода своей эмоции, потому что они настолько загружены учебным процессом, да, что даже на переменах они не всегда могут грамотно и правильно задать вопросы, да, и решить какую-то ситуацию, которая возникает в школе. И, скорее всего, это связано еще с тем, что детей не учат правильно выходить из стрессовых ситуаций, с ними мало разговаривают, мало объясняют и дают методику, собственно, как можно решить проблему, что можно договориться, да, что любая ситуация можно решить мирным путем. И в результате того, что ребенок не знает вот этих техник, не знает правила взаимодействия со взрослыми и детьми в том числе, да, он дает возможность эмоции взять верх над разумом. Да, и в результате этого возникает конфликт. И чаще всего очень жестокий конфликт. Вторая, наверное, проблема – это игровая зависимость. Да, что дети очень много времени посвящают компьютеру, играм, и иногда им кажется, что та нереальная жизнь, она такая же и внешняя, да, что вот все, что там происходит, многоуровневость, могут тебя убить, у тебя есть вторая жизнь, у тебя есть второе, как бы, да, решение проблемы, они переносят и начинают это проецировать на современную существующую жизнь. Поэтому ребенок, он не всегда адекватно оценивает ситуацию, и в результате того, что он, может быть, не обращается на него внимания в семье, плюс учитель слишком занят, да, работой помимо ребенка, у него еще много дел других в школе, которые дают, проблема, поэтому вот агрессия, он хочет привлечь внимание. Поэтому вот эта агрессивная форма, это как крайняя форма привлечения внимания уже, да, то есть уже крик вопиющий, что обратите на меня внимание. Посмотрите, что я вот нуждаюсь, да, он уже вот таким образом поведением пытается крикнуть о своей внутренней проблеме. И когда на это внимание не обращают, это тоже как вот один из составляющих. Ну, а третья, наверное, составляющая в том, что учителя иногда в силу, опять же, занятости, эмоциональной загруженности иногда могут грубо ответить что-то ребенку, да, забыть, что перед ним находится ребенок, пусть взрослый, пусть там, я не знаю, там почти под 2 метра ростом, да, но он ребенок.
Андрей, ну, вот мы услышали мнение вашего, можно сказать, коллеги. Как вы, согласны с ним или что-то оспорите?
Да нет, оспаривать скорее нечего, можно добавлять и развивать эту тему, но мне кажется, очень важные слова про то, чтобы школа продолжала и скорее расширяла свои возможности быть таким пространством для человеческого взаимодействия, не только для достижения высоких результатов разного характера, формальных, предметных, статусных, потому что сегодня очень много борьбы за власть даже внутри отдельного класса, и таким пространством, где просто мы дружим, общаемся, решаем конфликты, и не обязательно это заканчивается травлей или, не дай бог, вообще какой-то суицидальной попыткой. Поэтому мне очень близко то, что говорит коллега, это важно. Да, банальный стресс сегодня захватил жизнь и детей, и взрослых, и мне кажется, тенденция такая, скорее, неблагополучная в этом смысле.
Игорь Александрович, а как вам кажется, меняет это вот пространство школы, в принципе, да, вот эти вот проблемы, о которых мы сейчас говорили, меняют они, в принципе, вот как дом в школу, да, вот, или она все-таки остается домом, куда приходят дети?
Вы знаете, что вы не поверите, школы все разные. Я просто глубоко... Ну, понятно, что эти вещи, которые... Я знаю этого психолога. Я очень серьезно взаимодействую с городским университетом. Там очень много умнейших людей, которые мне помогают в работе с больными детьми. Имеется в виду, у которых клиники. И с реабилитацией их матерей, потому что мы даем второе образование матерям. Потому что я просто знаю это пространство этого института, университета, мне очень близко. Да? Но давайте немножко углубимся и будем говорить вот о чем. Любое пространство дома выстраивается. И выстраивается, но десятилетиями. Потому что быстрый результат в педагогике – это всегда обман и ложь. И в школе нет просто стен, а есть воспитательное пространство школы. И оно связано с тем, есть ли там клубы различные по интересам, да? Есть ли там возможность приложить свои силы. Вот у меня в адаптивной школе одинаково почетные победы в олимпиадах и победа, скажем, на конкурсе там, кузница, гончарная, ювелирная, парикмахерское дело и так далее. Вот это возможность найти каждому свою экологическую нишу. В чем-то быть королем, кстати говоря. Один король в физмат-классе, другой совершенно в других живописных вещах. Но и опять все тоньше, потому что на самом деле эти дома строятся. И строятся они не с массе стен, мрамора и пандусов, а строятся они за счет наращивания вот этих мускулов культуры. Понимаете, я очень серьезно отношусь к технологиям. Но я знаю, что к дубу вишню не привьешь, и у осинки не родятся апельсинки. И технология на при отсутствии бэкграунда культуры выглядит как бантик на корове. Понимаете, о чем я хочу сказать? Везде, и на уроке тоже. И после уроков тоже. Поэтому я довольно смешно отношусь к конфликтологам. Как будто можно конфликт вытащить из бэкграунда. Ну, вот, смотри, берем урок. Вот я смеюсь иногда. Цифра – вещь великая. Я никого не зову в пещеры. Понимаете? Ну, вот я присутствовал на конкурсе «Учитель года». Ну, в одном из регионов, не буду. И там девочка молодая, великолепно владеет. У нее презентация, там Лермонтов, 200-летие. У меня в глазах рябит. Я вышел как-то, она подходит, я по вашему лицу не понравился. Я говорю, не понравился. Почему? Говорю, я ему девиз придумал, перефразируя Лермонтова. Ночь тиха, пустыня в небле Бога, и доска с доской говорит, интерактивная. На этом уроке бы свечу зажечь, стихи бы читать, потому что они отвыкли от, да, святая наука. Да? Это, а в другом месте это нужно. Здесь нет универсальных приемов.
Да, Евгений Федорович, да, а? Спасибо. Но я хочу сказать, что мы продолжим разговор как раз про литературу и информатику во второй части программы после небольшого перерыва.
Мы продолжаем говорить о том, как изменились отношения между учениками и преподавателями, и о новых, иногда даже смертельных рисках, которые стали атрибутами, казалось бы, такой мирной профессии.
В московской студии московский учитель информатики, автор YouTube-проекта «Антитичер» Александр Степанов, это школа 1293, и преподаватель словесности новой школы Анастасия Сиразетдинова. Ну, ребят, хочу вас спросить, собственно говоря, как вы относитесь к тому, что вот прозвучало в первой части, да, что агрессия, она подогревается играми главным образом, и мы знаем, что вот последняя история такая трагическая, там Виноградов, психолог, который занимается вот такими травматичными ситуациями, он объяснял, что да, это возможно было связано с тем, что молодой человек играл, напомни, пожалуйста, Святослав, игру.
Battlefield 4, там Counter-Strike.
Да, 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 4, да, да, да.
Вот в общем, как... в игры стрелялки, все, да. Все СМИ тут же вышли с заголовками, что мальчик играл в игры стрелялки.
Да, да, вы как учитель информатики, да, вы понимаете, это действительно настолько влияет на молодых людей, что делает их...
Нет, я думаю, что проблема не в играх, а как раз-таки в игры-то он ушел именно из-за своих проблем. Мне кажется, это обратная связь должна производиться. Игры, да, они просто сейчас есть как возможность уйти на некоторое время от своих проблем. Если человек психологически неустойчив, наверное, да, в играх он найдет для себя какую-то отдушину. Ну, что скрывать. Я сам иногда играю в стрелялки, и я осознанно выбираю стрелялки, потому что такой способ выпустить какую-то негативную энергию без вреда для окружающих. Максимум вред, который я смогу нанести, это клавиатуре и мышке.
Ну, вот. Что бы вы еще услышали от преподавателя информатики, тогда от преподавателя литературы. Хочу то же самое услышать, потому что там есть какие-то сюжеты или нет сюжетов, и вообще, как бы, да, стоит ли уходить туда, или, может быть, в литературу, и опасно это.
Ну, мне кажется, вообще видеоигра – это нереальный мир, который позволяет себе там поучаствовать. И ребенок, если уходит в этот мир, то он уходит зачем-то, что-то он там берет. И, значит, здесь чего-то этого нет и не хватает. И мне кажется, что здесь может быть разная ситуация, но я согласна, что игра – это не причина. Игра – это уже какое-то следствие и докручивание того, что с ребенком происходит в данный момент.
Ну вот мы услышали мнение преподавателей. Получается, что преподаватели у нас, как ни странно, в принципе, ничего против компьютерных игр не имеют. Я предлагаю сейчас связаться. У нас на скайпе должен быть специалист Сергей Буклак, сотрудник лаборатории исследователь компьютерных игр, человек, который профессионально занимается играми. Я предлагаю задать ему вопрос. Действительно ли игры могут быть связаны с насилием?
Этот вопрос про связь компьютерных игр и реального насилия, на самом деле, самый частый, который нам задают в связи с тем, что мы сотрудники лаборатории исследования компьютерных игр. Но на самом деле, как видите, не требуется специалиста для того, чтобы ответить на этот вопрос. И учителям информатики и литературы очевидно, что это просто не так.
Психологи же говорят обратное.
Психолог,
нет, и не один.
Которая говорила да, нам, что...
В один голос, да.
Да, в один голос.
Если мы посмотрим масштабные психологические исследования со статистикой, с выборками, мы можем посмотреть, что мы не найдем корреляции массовой между насилием и компьютерными играми. Большие психологические исследования на Западе проводятся в связи с этим вопросом, потому что, как и все новое, это сильно интересует общество. Эти исследования проводятся, и эти исследования показывают, что никакой жесткой корреляции между насилием и игранием в компьютерные игры нету.
В связи вот с этой последней историей не только видеоигры подверглись такой стигматизации, но и музыка, потому что стали сразу перечислять, что слушал вот подросток, не знаю, 18-летний, в принципе, ну, будем считать его молодым человеком, который напал на преподавателя, что он слушал, там, жесткие группы, тяжелую музыку. И, как обычно, вот по этой привычной схеме во всем стали винить ее тоже.
Ну, вот это как такой признак, да, неблагополучия и готовности совершить некий вот такой поступок антисоциальный. Вот тоже,
мы
значит,
знаем,
тяжелый
что
металл, как правило.
Вы играете стрелялки время от времени, а тяжелый металл слушаете время?
Ну, я металл не слушаю, потому что он слишком легкий для меня. Я в этом смысле я слушаю очень жесткую музыку, и я совершенно не вижу.
Не влияет на вас? Нету желания там на учеников напасть после этого?
Нет. Не я наоборот как-то. Просто мне нравится такая музыка, честно. Я очень люблю тяжелейшую музыку. Просто безумно. Моя мама считает, что я поклоняюсь сатане, на самом деле, когда я слушаю эту музыку. Нет, она, конечно, не влияет никак. Но музыка... Ну, в этом случае тогда давайте всех ребят, которые слушают рэп, они все определенно все хотят сесть в тюрьму тогда, получается, да? Так можно сказать?
Ну, про рэп, нет, про рэп есть вопросы, но у нас была возможность поговорить с Борисом Барабаном, он музыкальный критик, и, собственно говоря, вот на тот же вопрос он нам отвечал.
Я эти истории слышу еще со времен своего комсомольского и даже пионерского детства, что вот какая-то конкретная музыка может сподвигнуть молодого человека на какие-то противоправные или даже насильственные действия. И люди постарше помнят даже, что ходили такие списки, которые были составлены неизвестно кем, неизвестно когда, списки групп, которые запрещено слушать, и напротив каждого названия или напротив имени исполнителя стояла причина, по которой слушать не рекомендуется. И вот среди этих причин там было насилие, пропаганда насилия, порнография и так далее. Эти времена остались в далеком прошлом, и я думаю... И по сей день думаю, что сама по себе музыка, даже самая радикальная, громкая, самая мрачная, самая депрессивная, не может диктовать поведение, влиять на поведение человека. Это всегда комплекс причин.
Вот смотрите, да, мы развеяли парочку мифов, да, ну, надеюсь, что развеяли с помощью экспертов в разных областях. Я вас хочу спросить. Вы молодые люди, вы по доброй воле пошли в учителя. Это вот такая в прошлом была бы странная история, но скажите мне, почему вы решили, и понимаете ли вы, какие риски вас могут ожидать, да, вот в связи, опять-таки, с событиями, которые происходят? Потому что мы знаем, что не только вот... Ну, бывают смертельные исходы общения со студентами и учениками, но вполне себе студент может или ученик, значит, ну, допустим, шантажировать, да, то есть он может обвинить учителя в сексуальных домогательствах. Учитель очень легко попадает под разную уголовную ответственность в связи с этим, и поскольку как-то так принято, что ребенок всегда прав бывает. И, ну, масса каких-то таких вот рисков и официальных по закону, да, вот таких вот, и плюс еще, наверное, каких-то психологических связанных разных вот ситуаций с взаимодействием. Вы отдаете себе в этом отчет или это не важно в тех школах, где вы оба работаете? Наверное, с вас, да, школа новая, но до этого вы работали еще и в других школах, в частных, между прочим.
Да, я работала оба раза, так скажем, в частных школах. И первая школа, она достаточно школа закрытого такого типа, и там учатся дети обеспеченных достаточно людей, и действительно там риски гораздо выше, потому что такой социальный слой людей. Но я вот сейчас думаю, вообще-то, что учитель может себе в чем-то отдавать отчет, это уже прекрасно. И, безусловно, риски есть всегда в любой вот профессии, как говорили в первой части программы. Мне кажется, что самое главное, чтобы учитель, я вот в том числе, всегда, когда выступаешь где-то и говоришь обо всех учителях, это очень большая ответственность, потому что учителя разные люди.
Ну, вы учителя совершенно принципиально другого поколения уже. Другой формации, когорты, наверное.
Это хорошо, не хорошо, не плохо, это вот так есть. И мне кажется, что когда учитель вообще может саморефлексировать и вообще все время думать, а что я делаю так, а что у меня не получилось, и вообще великолепно, когда учитель может признать собственную ошибку, это, мне кажется, прям хорошо в профессии. И если возвращаться к предыдущей истории, к предыдущему вот этому вопросу про музыку, просто люди начали заниматься воспитанием ребенка и понимать, что ему нравится, а что не нравится. А признаться в том, что где-то совершена ошибка, пока сложно людям. Ну, в нашей стране в том числе, но я думаю, что мы к этому как-то придем. Верю в это.
Александр, к вам тот же вопрос.
С первого курса пошел работать с учителем. И вот после первого курса у меня там случился небольшой перерыв в профессии. Ну, что в первом курсе поработал полгода учителем, а потом расписание в ВУЗе сложилось так, что у меня не было возможности работать. Именно потому что учился на дневном отделении. И вот после первого курса прям вот было четкое желание не идти работать в школу. Потому что, во-первых, я тогда был очень молодой, и даже бороды еще не было. И дети как-то воспринимали слишком...
По-небратски.
По-небратски, да. По-другому обращались. Ну, и еще я считаю, что это была не то чтобы ошибка, но хороший опыт. Я пошел работать в ту школу, в которой учился сам. И когда ты буквально через полгода после своего выпускного приходишь работать в школу, понятное дело, что твои коллеги к тебе относятся совсем по-другому. И все там: о, Саша, здравствуй. И как... Как-то так сложилось, что не хотел я работать учителем, совсем не хотел.
И, наверное, еще все-таки женский коллектив был, да? Нет?
А он всегда. Я так сейчас думаю, я никогда не работал не в женском коллективе. То есть, да, не было такого случая в жизни, чтобы я работал не в женском коллективе и, наверное, ни разу не работал с директором-мужчиной. Вот так за всю свои 15 лет.
Это, опять-таки, дополнительные риски, потому что вы для большого количества девочек, которые учатся в этой школе, да. Единственный посторонний мужчина, взрослый, с которым они могут более-менее открыто, свободно общаться, да, не чужой какой-то дядя там или что-то.
Такой риск, как я всегда своим друзьям говорю, что учитель-мужчина всегда под уголовной статьей в школе работает. Есть этот риск, а решается очень легко. На самом деле, это всегда открытые уроки, всегда. Просто у меня кабинет на первом этаже, я его очень люблю, именно первый этаж, потому что мои окна всегда открыты, там нет штор. И я люблю урок с открытой дверью.
Чтобы мне приходится об этом думать специально.
Не то чтобы я задумывался об этом сейчас, но когда-то, я пришел к такому выводу, что открытая дверь, она как бы ограждает меня от таких рисков. И, если вы очень боитесь, повесьте камеру у себя в кабинете и давайте каждый урок как открытый. И это, во-первых, колоссальный опыт — давать каждый урок как открытый. Ты к нему будешь больше ответственности проявлять. Потом можно это сделать как онлайн-урок, то есть дети отсутствуют на уроке, вы сделали из него онлайн-урок, это тоже плюсик.
Мы видим, что у нас Александр и Анастасия, судя по всему, поработав уже в школе, получив опыт, не боятся конфликтов. А я предлагаю посмотреть. Мы записали небольшой репортажик из МГПУ, где мы поговорили с молодыми ребятами, которые только учатся еще для того, чтобы стать педагогами, но уже проходили какую-то практику, о том, что они думают по этому поводу.
Честно, даже не припомню. Трудных детей как таковой не было вообще. То есть...
Возможно, как-то физи по гендерному признаку по какому-то дети слушались меня лучше, чем, допустим, моих же одногруппниц. То есть, как бы у меня лично с детьми проблем не было вообще.
Возможно, сейчас дети стали намного жестче, и зачастую, да, учителя боятся детей. Но я не понимаю, каким нужно быть учителем, чтобы прям вот... Зачем идти туда, если ты боишься этого? Ты должен понимать, чего ожидать, как себя вести и как себя, во-первых, поставить.
По большей части как раз из-за того, что преподаватель выделял ученика не как любимчика, а наоборот, но чем-то не понравился. Вот этого не должно быть. Когда выделяют в плохую сторону, то есть у детей, получается, заклины иногда не выносят. Неважно, в какой школе ты учишься, в простой либо специализированной. И получается проявление эмоций, выход на конфликт, а конфликт – это плохо. Начинаются крики, оры, там, доносы на директора. Зачем эти проблемы нужны? Дети стали, как вы сказали, требовательнее, жестче, так и преподаватели тоже под это все подстраиваются. И, в принципе, вот эти все конфликтные ситуации, которые происходят, когда дети начинают как-то нападать на преподавателей, да, это все, в принципе, нормально. Потому что время идет, естественно, все меняется. И... надо с этим просто как-то справляться по-другому, находить другие подходы к детям.
В любом случае, когда происходит конфликт в школе, это вина учителя. Потому что учитель сам предоставляет себя, ставит манеру поведения, которая она сложится с учеником. Потому что какой бы ученик ни был, хороший, плохой, злой, добрый и так далее, на него можно повлиять, как ты хочешь, и построить диалог с ним в том русле, в котором ты хочешь. Когда у детей начнет проявляться девиантное поведение, не дай бог, конечно, но такие ситуации всем известны, и я считаю то, что если такое случается, девиантное поведение у детей, то учитель, педагог не справился со своей задачей.
Я не боюсь то, что какие-то угрозы будут поступать в мой адрес и так далее, то, что какие-то шишки свалятся. Просто боюсь разочаровать детей, с которыми я работал, и не дать тот уровень знаний должный и так далее. То, что воспитаю неправильно этих детей.
Ну, вот так отвечали студенты Московского городского педагогического университета. А, значит, педагоги в студии могут прокомментировать вот то, что они увидели и услышали. Пожалуйста, Александр.
Главной мыслью у студентов была то, что ты должен относиться к детям как к равным. Ну, то есть понимать, что они прежде всего люди. Больше всех мне, конечно, понравился последний студент.
Наверняка ему пришлют очень много любовных записочек.
Да, он говорил о том, что он не боится угроз, но я вот почему-то на 99% уверен, что у него угроз не будет, у него будут другие риски. Это маленькие, маленькие девочки, которые... будут просто обожать его и любить, и вот эта проблема посерьезнее угроз. С мужчинами я знаю, как поступить и что сказать. С мужчинами я имею в виду, начиная с 12 лет, пусть будет так. А с девочками ты вот так как бы в таком состоянии находишь, ты должен сказать так, чтобы не обидеть ее и показать ей дистанцию. Вот это самое сложное на самом деле. Вот в работе меня, мужчины, как учителя, это наиболее сложная задача, наверное, которая стоит именно так не обидеть девочку, чтобы у нее не появилось каких-то комплексов дополнительных в жизни, и при этом показать эту дистанцию. Вот это мне будет... Вот эта проблема, которая действительно возникнет, особенно у того мальчика последнего, который...
Ну, а не идеалисты, скажите, как вам кажется?
Конечно, это прекрасно, потому что это хорошее сознание педагога, когда у меня есть желание изменить мир. Это здорово. И у них есть это желание. И не очень соглашусь с тем, что дети стали жестче. Фильм «Чучело» совсем нам не показывает, что раньше дети были мягче.
Но они по-другому ко взрослым стали относиться, к учителю. Потому что трудно себе представить, не знаю, в советское время, чтобы кто-то из учеников учителю там что-то сказал в спину. Мог сказать, очень тихо. Да?
Раньше, мне кажется, я, конечно, не из этой эпохи, но воспитанная на такой советской литературе, я имею в виду как в профессиональном плане, и на советском кино, могли сказать, но не один, а много сразу. Могли сказать, вы не правы, и более жестко, по-разному. Мне кажется, что сейчас действительно, вот как говорил Евгений Александрович Ямбург, что учитель должен заслужить доверие, что просто приходить в класс ты уже не интересен как просто взрослый, и уважать тебя как просто взрослого никто не будет, действительно. Я работаю в коллективе, где очень много мужчин, и директор мужчина, и вся команда управленцев.
Это новая мужчины. Школа, она так и называется.
Да, да, да.
Неравномерность гендерная.
Ну да, у нас, мне кажется, пополам. Вот у меня что-то такое ощущение. И это прекрасно.
Да,
и...
это правильные пропорции. Да. Это было бы здорово, если бы было везде. Но вот я попросила Александра спросить у его учеников, вот каким они себе представляют, да, учителя, как они отвечали. Вот.
Ну, я провел опрос не личный, потому что, ну, во-первых, в моей школе сейчас каникулы, и у меня много учеников именно в сети. Причем не только из этой школы, в которой я сейчас работаю, но и из предыдущего места работы. Я задал им вопрос, каким вы видите учителя и классный руководитель, таким, который прям вот рубаха парень, ваш родной, любимый всеми, и который вот всегда с вами, или таким, чтобы он не лез в вашу личную жизнь. И вот невозможно ответить однозначно, что они хотят все рубаха парня. Нет, они хотят, чтобы он был как бы внимательный, отзывчивый, но при этом не залезал в душу. То есть у них достаточно тех, кто залезет к ним в душу. Это роль семьи и специалистов, наверное.
Мне кажется, вообще ребенок берет пример с хорошего взрослого. Неважно, учитель ты, родитель, сосед, друг семьи, не знаю.
Хорошего? А может быть, плохого взрослого? Ну, плохой взрослый бывает более привлекателен, как правило, в подростковом возрасте.
Ну, подросток же должен прожить вообще все. И непривлекательное в том числе. И лучше вовремя прожить непривлекательное, чем потом всю жизнь непривлекательно жить. Вот. Наверное, так.
Но вот эта тьюторская история, она достаточно новая, да? Скажите, это ну, новый в смысле после советского времени, да, потому что было наставничество, ну, были люди, которые там помогали раньше в разных местах, иногда следили, ну, то есть вот какая-то такая институция была. Это все-таки необходимость такая или баловство, вот скажите мне, так вот по большому счету, потому что мы понимаем, что школы стали большие, сборные, может быть, кстати, это тоже каким-то образом вот агрессию накапливает, ну, потому что невозможно отследить большой конгломерат, да, там за каждым, каждый понимает, может быть, он будет безнаказанный в силу своей анонимности. Вот как вы думаете?
Ну, тьютор – это не наставник, и не воспитатель, и не помощник. Тьютор – это провокатор. Это человек, который провоцирует тебя на рост. И, конечно, безусловно, не всякая школа может себе это позволить, потому что система школы устроена так, что тьюторство иногда не встраивается, чаще всего не встраивается, потому что слишком много ограничений. И тьютор – это тот человек, который позволяет ребенку совершать выбор, учит его это делать и все время подначивает его к каким-то действиям. И поэтому вот чем эта профессия плоха, тем, что очень мало про нее что есть. В мировом опыте уже много чего наработано, а вот в России, к сожалению, мы прям идем по таким...
А с чем приходится сталкиваться? Почему так плохо с этим?
С родителями, например,
не
готовы давать выбор ребенку. Потому что родитель все знает, как надо. И когда ты говоришь, что родителю родителева, то очень тяжело они это воспринимают. И, конечно, тьютор – это не только для ребенка нужный человек, но и для родителей в том плане, что, ну, громко, наверное, сказано, но мы учим отпускать. Отпускать и быть рядом, но при этом не мешать. И это сложно. Нашим родителям сложно это. Потому что все родители думают, что они учителя. А учителя иногда думают, что они родители. И смешение ролей, к сожалению...
У меня был родитель-учитель. Очень сложно.
И у меня тоже.
А скажите, тогда, может быть, вы хорошо понимаете разницу взаимодействия в то время, когда вы учились, ваш личный опыт, да, и то, что вы сейчас транслируете. Очень часто в педагоги идут те, у кого был очень хороший школьный опыт, да, вот были хорошие учителя, они понимали, что это здорово, классно, и потом вот вы пошли по тем же самым стопам. Или это вот независимо, вот разница во времени, так скажем.
Ну, я учился как раз, мое время обучения в школе пришлось на те самые любимые всеми 90-е годы. Я как раз в школу поступил в 89-м году, пошел в школу. И вот все самое прекрасное, что могло быть в школе, было именно тогда. У меня разные учителя были.
Это была какая-то особая школа, родительская? Нет, или это была традиционная с советских времен еще доставшаяся?
Наверное, с советских времен, хотя мы, наверное, школа новостройка на тот момент являлись. Она сдана была, кстати, моя школа в 90-м году. Сдана, потому что я прекрасно помню, как я лазил по стройке этой школы.
Это московская школа?
Московская школа, хороший рабочий район, Москворечье, такой вот пролетарское, прям максимально пролетарское, что могло быть. Район был построен для конкретного завода. Не помню сейчас его название, но он там рядом, на автобусе две остановки. И там вот, ну, вы понимаете, какая обстановочка сложилась именно в 90-е годы, и очень много учителей, которые ушли из-за того, что вот, ну, не платили, ну, по-честному, да, сложная финансовая ситуация была. И на место этих учителей очень часто приходили те учителя, которым бы не стоило быть учителями, в принципе, никогда. К счастью, я сейчас фамилии не помню, поэтому не смогу назвать. Но были реально крутые учителя. Были учителя, на которых я, наверное, сейчас готов ориентироваться. Это учитель истории, учитель географии у меня. Но были и такие учителя, которые отбили у меня охоту, старательно отбивали охоту к обучению. Ну, потому что они пришли, я учитель, и поэтому ты должен меня любить и уважать. Странная такая аргументация, но да, такие были.
И тем не менее, вы пошли в эту профессию.
Да, тем не менее, я пошел в эту профессию, до сих пор удивляюсь этому.
А как созрело решение? Была какая-то точка, когда вы поняли, все,
да.
Хочу быть учителем?
Да, была точка, и именно...
Подняли зарплату?
Нет. Моя первая зарплата была 2000 рублей. Я работал за эти деньги. На них невозможно было покормить. Не то, что семью, там себя не всегда было, можно было покормить. Хотя я, конечно, работал не полный рабочий день, там был пол рабочего дня, но все равно. Это был, наверное, мой преподаватель методики обучения, с которым мы вышли на крыльцо подышать воздухом. Он говорит: а поехали в школу, там место есть. Мы поехали. И сейчас я с этим директором работаю. И она меня сделала как учитель. Она мне показала. Вот она мне показала эту работу, что это хорошая, прекрасная работа.
Спасибо, Александр. Настя, вы что скажете?
Я не училась в Москве, я училась вообще на краю земли. Я сама с Чукотки училась в школе. Я не знаю, был ли там у нас 100 человек, не было. Но мне кажется, нас было так мало. И для меня школа это всегда была какая-то такая атмосфера, куда можно прийти и что-нибудь поделать. И у меня был прекрасный учитель английского языка, и я хотела стать переводчиком, но поступила на два факультета, на факультет иностранных языков на платное отделение в Санкт-Петербургский университет и на филологический на бесплатный. И подумала, ну что, я поеду учиться бесплатно? Вот, и стала получать профессию, после практики ушла в журналистику, потому что практика была достаточно жесткой, такой хорошей.
Отбила,
как надо. Ну, отбила отношения. Не как важно. Говорил Сократ, бойся того, кто знает, как надо. И вот это «как надо» прям по голове мне все время било. Вот. И я ушла и проработала на космодроме Плесецк в журналистике, занималась рассказом про отделение одной ступени от другой. А потом я приехала в Москву, и у меня друзья говорят: слушай, ты же учитель. Я говорю: да, наверное, да. И мне говорят: ну, сходи. Тут есть такая школа, я пошла, и меня как-то взяли, и тоже у меня прекрасная совершенно завуч, которая учитель химии, не филолог совсем. Она тоже помогла мне как-то вырастить и понять вообще, зачем учитель входит в класс. И вот каждый раз, когда ты входишь в класс, ты должен задавать себе вопрос: зачем я сегодня войду в класс? Почему к этим детям? И что я им скажу? И что я с собой принесу? И все, что у тебя есть негативного, накопившегося, ты должен как пальто повесить перед классом и войти. Вообще осознанность – это, мне кажется, самое главное и важное, чему должны учить в педагогическом университете. И как раз уже долгий путь обучения у меня был, заканчивала я Московский городской педагогический университет. лет. И прекрасные кафедры методики, литературы, например, они вот как-то рассказывают хорошо про это.
Ну вот смотрите, да, мы начали говорить о рисках и вот новых отношениях между педагогами и учениками. И, собственно говоря, увидели, что действительно все очень сильно меняется. И главным образом меняется сам, ну и мы надеемся, да, что меняется сам педагогический состав, профессия.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».